Всем привет, друзья! Вы слушаете 581-й выпуск подкаста Hobby Talks, и с вами его постоянные и бессменные ведущие Думнин
и Аурлиен.
Спасибо, Думнин. Итак, из тем гастрономических мы переходим к темам более абстрактным и в некотором роде неосязаемым. О чем же мы, Думнин, поговорим сегодня?
Сегодня мы поговорим о таком знаменитом, скажем так, семействе операционных систем, как Windows.
Да, она же форточка. Или
форточка. Да, как бы с одной стороны ее хорошим тоном является бронить и хулить и часто за дело, вот, но с другой стороны парадоксальный успех Windows отрицать как-то странно.
Да, стандарт де-факто фактически на компьютерах.
Да, да, получается да. Вот так.
Но перед тем, как мы перейдем к поделию компании Билла Гейтса, и не только его, как мы увидим далее, давай, Думнин, про твое выступление напомним.
Да, 14 декабря, то есть через неделю уже, в уже знакомом Rhythm Blues Cafe в 14 часов пройдет выступление по эпохе колониальных империй. 17-18 века, Англия, Франция, флибустьеры, корсары, индейцы, скальпы, томагавки и бобровые шкурки, всевозможные войны, Вторая столетняя война, между прочим. Ты знал, что в 18 век, и, потому что там были совершенно бесконечные виды конфликты между Англией и Францией, это Вторая столетняя война, считается.
Интересно, интересно.
В которой, кстати, Англия взяла реванш. Вот о том, почему оно так вышло и как там все было, что дальше было в Англии. Мы остановились в прошлый раз как раз на начале 17 века, после которого будет бурное 200 лет бесконечных войн, революций, якобитов и восстаний. Так что приходите, будет весьма весело, познавательно и красочно. Картин, благо, понарисовано огромное количество.
В ассортименте.
Да, да, хватает.
Да, ну, а теперь давайте к Windows'ам, к нашим. С чего же, Думнин, мы начнем?
Да, ну, начинать нам надо будет с 85-го года.
Внезапно.
Да, потому что Windows действительно, он 40 лет уж, и как бы вот мы только что обсуждали как раз, что она как Warhammer примерно такая.
Да, да, точно. Warhammer в этом году, по-моему, было 40 лет, а Windows вот в следующем, да.
То есть тоже старше, чем мы даже.
Угу. Я думаю, большинство из наших слушателей, да, ставьте лайк, кто моложе, чем Windows. Не знаю, где вы слушаете, но там и ставьте, где слушаете. Да.
Да, значит, как известно, был разрабом жадный Билли. Правда, Билли не любили. Но до этого еще надо было дожить, потому что в начале 80-х у Билли не было еще такой славы. У него был такой лоббистский ресурс. Отличное образование и уникальные, в общем, навыки и компетенции в смысле программирования и IT вообще.
Ага. Напомним, вот. Билли, небезызвестный, ходил в единственную школу, которые были компьютеры в том понимании, в каком мы понимаем их сегодня.
Да.
Ну, так что у него был такой небольшой, так сказать, небольшой конкурентное опора. Преимущество у него было, да.
Ну и там мама, там дедушка, все да, там да. Тоже не последние люди.
Не случайно же Билла Гейтса называют Билл Гейтс Третий.
Да.
Как-то
ну, вообще говорят, третий может быть совершенно незнатный человек, просто он будет здесь как внутри семьи, вот, а когда этим широкая публика пользуется, значит, что и дед его тоже был весьма известен. Так вот, все эти связи помогли законтачиться с могущественным тогда голубым гигантом компании IBM, вот, которая тогда как раз прославилась тем, что создала новый стандарт так называемых IBM-совместимых компьютеров, или IBM PC, которая, она, что характерно, не запрещала использовать всем остальным, рассчитывая на этом сделать свои выгоды. Вот, и для этих самых IBM Билли сделал, ну как сделал, выкупил и немного перепилил текстовую операционную систему у другой конторы. некой Seattle Computer Products, которая, по-моему, сама тоже не сама, я в смысле, ее сделала, она у кого-то еще и подрядила. Короче, тогда это все было внове, так что подогнав под требования ТЗ и назвав ее MS-DOS, то есть Microsoft Disk Operating System, вот, она стала поставляться с IBM компьютерами. И, в общем-то, все вроде как было хорошо и здорово, но к середине 80-х начали накапливаться всякие проблемы. Ну, например, на тот момент уже действовали операционные системы, имевшие графический интерфейс, а не вот эту вот скучную... черный экран с командной строкой.
Командная строка.
Ненаглядный, да? Да. Одним из пионеров был, кстати, Xerox.
Да. Широко известный в узких кругах как Xerox.
Да. Xerox, он как раз на многие умные мысли натолкнул как Microsoft, так и Apple. Вот, со своими идеями. Но...
Ну как натолкнул, они натащили у него скорее эти идеи.
Ну, да,
не, там... не сам он их натолкивал.
Apple, правда, за деньги их все-таки натаскивали, они договор с ними заключили специфический. Да. Потом такая была проблема, как прогресс советской техники, потому что DOS была заточена на использование максимум 640 килобайт оперативной памяти.
Да. Была знаменитая даже фраза про это.
Да, 640 килобайт будет достаточно для всех.
Да.
На самом деле тогда, да, действительно было так, что хорошо, если у компьютера были эти 640 килобайт памяти, не меньше. Но постепенно память начала подрастать, уже там 1 мегабайт пошел, 2, и начали появляться прожорливые программы, которые требовали сразу всю оперативную память. DOS с этим, соответственно, не справлялась. Потом были разные другие проблемы, вот, связанные, например, с однозадачностью. Да? То есть нельзя было одновременно запустить несколько программ. Для этого применялись всевозможные костыли. Вот, такие там, например, такой своего рода диспетчер программ, которые как бы программы запущенные, но сейчас не нужные, он их как бы выключал, да, но позволял очень быстро включить, как только в этом возникала необходимость. Ну, то есть сработало какое-то условие для этого. Вот, и пока худо-бедно этого хватало, но постепенно времена шли, и стало понятно, что нужно что-то решать. Microsoft не могла потянуть полноценную новую операционную систему с графическим интерфейсом, поэтому они решили делать все как раньше. То есть немножко перепиливаем что-то уже готовое и таким образом запускаем в работу. Вышедшая в 85-м году Windows за номером 1. Ну, тогда никто еще не знал, что за номер 1. Просто там Microsoft Windows была. Представляла собой не столько операционную систему, сколько графическую оболочку де-факто для DOS. И народ, она не то чтобы прям сильно впечатлила. То есть, да, графический интерфейс, это, конечно, круто. Но, во-первых, они были не одни такие с подобными экспериментами, да. А во-вторых, этот самый графический интерфейс содержал в себе всякие подляны. Ну, начнем с того, что для его использования была необходима мышка.
Не может быть.
Да, то есть, к примеру, в знаменитой книги про роботов, которую мы в детстве студировали.
Да.
То есть, дела, осваиваем микро-ЭВМ.
Угу.
Ни про какие мышки, по-моему, и слыхом там не слыхивали.
Никто и знать не знал про такое. Да.
Потому что она была для этих коммодоров и тому подобного, значит, у которых вместо операционной системы был де-факто как бы командный интерпретатор для Бейзика, да, по сути-то. И на нем она и работала. Никаких сложностей не требуя. Соответственно, там курсор был чисто стрелками управляемый, если он вообще был в том или ином приложении. А мышь тогда воспринималась как, ну, такое, знаете, узкоспециализированная какая-то приблуда для там каких-то чертежников, там всяких архитекторов, то есть кого-то такого. То есть где-то на уровне там светового пера с планшетом, чего-то вот такого.
И, эзотерического, да.
Да, и люди приобретать мышь ради того, чтобы управлять с какой-то виндой, и не очень хотели. Потом винда эта была завязана на 86-й процессор, как раз запущенный Intel, так сказать, в работу. И из-за этого даже в 90-е, когда стало понятно, что стандарт IBM PC уже как бы несколько устарел, да, появилась даже мысль о том, что следующий стандарт надо называть платформой Wintel, то есть Windows, основанные операционные системы на интеловских процессорах. Но тут, как назло, Wintel все пошло известно как, AMD начал их теснить, и поэтому термин этот так что-то и не прижился. Да. То есть нужно было обязательно комп с этим новомодным процессором. Кое-как удалось отбиться хотя бы от необходимости в жестком диске. Представляете? Вот, без жесткого диска можно жить.
Да. С дискетки запускаться для тех, кто не в курсе, как это.
То есть рядом ставился накопитель. Вот, туда совались 5-дюймовые, там, 3-дюймовые дискеты, и вот так как-то жили. В те годы еще многие продолжали по старинке пользоваться кассетным магнитофоном, записывать простые программы туда.
И слушать потом их.
Ну, я не уверен, что можно было что-то услышать, да, можно было, правда, заживать к чертовой матери пленку и все потереть.
Угу.
А проблема была в том, что все эти как бы компромиссы привели к тому, что система получилась очень тормозной и де-факто многозадачностью, которая рекламировалась, не обладала. То есть там было внизу приписка мелким шрифтом, что, так сказать, не гарантируется многозадачность на системах ниже там, стоимостью, чем крыло от самолета в таком духе. И тем не менее, в общем, оно уже выглядело так вот, как такой Windows, да. То есть там был блокнот уже тогда. К нему же был прибавлен более серьезный редактор, текстовый Write назывался, от которого там Word произойдет, так сказать, в некотором смысле. Там уже был куркулятор. Значит, и там уже был Paintbrush, знаменитый графический редактор. Вот. Редактор, он был такой, очень примитивный. Считается, что его добавили в первую очередь для того, чтобы народ привыкал пользоваться мышкой. По этой же причине там была игра в шашки и пешки, там реверсия называется. Тоже для этого. В общем, все это, конечно, было здорово, но стало понятно, что народ не очень-то впечатлился, и надо делать дальше что-то. Таким образом, в 87-м году, когда вот я родился, вышла Windows 2. Windows 2 уже имела такую интересную особенность. Там окошки могли друг на друга налезать. Потому что в первой винде они как бы вот как карты, да, ты кладешь на стол, они должны быть вот не задевая друг друга. Нельзя было в первой винде не свернуть там ничего, ни на весь экран развернуть одним движением, в всяком случае. А во второй винде появилось вот это вот, ткнуло, оно свернулось, ткнуло, наоборот, развернулось. Вот это да!
Круто!
Прогресс, да. для, так сказать, второй винды поле применения вышло несколько побольше, на нее, во всяком случае, стали писать программы. Но тоже громкого успеха она не поимела. Добиться успеха удалось только третьей винде, вышедшей уже в 90-м году. Я ее даже лично использовал. Ну, в версии 3.1. А там уже появляются, представляете, вот такие как бы иконки, да, вот эти вот там с блокнотик, там все остальное. Потому что до этого там в первой-второй винде тебе надо было просто там меню открывать, и в нем был просто список исполняемых файлов. Вот просто текстом. Да, а тут, представляете, иконки вот наглядные, ты на них два раза кликаешь. А появилась официальная поддержка CD-ROM. На тот момент это было круто. Потому что CD до этого, в принципе, уже активно использовался в качестве звукового носителя. Японцы нам всем удружили. Вот, а тут стало понятно, что можно кодировать в нулях и единицах таким же образом и компьютерные данные. Благодаря этому там появилось такое приложение, как Media Player. Еще не Windows Media Player, а просто Media Player. Который предлагал какие-то очень куцые возможности по проигрыванию, по-моему, там всего одного формата видеофайлов. Вот, но факт то, что это как бы было. Опять же, учитывайте, что видео тогда, кроме как на CD-ромах, было невозможно как бы перемещать. Потому что оно очень много места занимало. Вот, например, когда Doom первый выпустили на CD, он там занимал 1% объема. Все остальное пришлось забивать рекламными роликами.
Класс.
Да. Еще там появились такие игры, как всеми любимый Сапер, Майнсвипер, Пасьянс, Свободная ячейка, Змейка, вот эта вот, которая яблоки кушает, и забавная игрушка Ски-фри. Там надо было управлять при помощи мышки лыжником, съезжающим с горы. Когда ты, так сказать, проедешь трассу, ты можешь некоторое время еще ехать вниз, так просто в фриплее, но там на определенном уровне высоты над морем прибегает снежный человек и сжирает тебя.
Угу.
Да, я долго пытался от него уйти, но даже если ты от него один раз увернулся, то он просто во второй раз прибежит и себя сожрет. А, наконец-то пропало ограничение на 640 килобайт памяти. Это сразу подняло как бы акции Windows 3 вверх, потому что наконец-то решило хоть одну из проблем.
Да. Ну, справедливости ради, заметим здесь, что к этому моменту в MS-DOS уже появилась возможность работать с более чем 640 килобайтами. Там какие-то были хитрые какие-то были системы, которые умели, значит, по этой памяти итерациями, так сказать, перемещаться. Но нужно было для этого танцевать с бубном, то есть без каких-то там особых надстроек, я сейчас не помню особо деталей, вот, это сделать было нельзя. Ну вот, а если вот прям вы мега-хацкер, мега-программист, вы могли посмотреть, как это где-то там кто-то делает, и вот сделать так же. Для этого, короче, были средства, но не стандартные.
Вот. Потом, вместо того, чтобы использовать этот вот, как я уже сказал, старую менюшку из MS-DOS, на ней так и было написано сверху, MS-DOS Executive, там вместо этого был так называемый диспетчер программ. Это нечто типа меню-пуск более позднего, и диспетчер файл. То есть это как бы два окошка таких, да, которые одно тебе показывает иконки с программами, а другое позволяет тебе пошариться по папкам и файлам вообще. Там же появилась, кстати, и панель управления, на котором можно было посмотреть, что подключено к компу. Например, принтер. Или тот же CD-ROM-накопитель. Вы будете смеяться, но изначально многие имели отдельный CD-ROM, То есть не встроенный в комп, да. А какой-то стоящий там рядом с ним на столе. Тогда же появился такой продукт, как Microsoft Office. Изначально включался, по-моему, только Word, Excel и PowerPoint. Потом уже туда насовали всякого разного другого. Вот.
Да. Причем, если сейчас спросить людей, не все скажут, что там насовано всякого другого.
Там столько всего уже, да.
Да, да, да. Я сходу только Access смогу вспомнить, который с базами данных работает, который не очень понятно, для чего он вообще там присутствует, лично мне, потому что это довольно, на мой взгляд, специализированная штука, но тем не менее.
Да. Ну да, я тоже ничем, кроме этих трех, никогда в жизни не пользовался, поэтому. И, кстати, Microsoft Office начинает с этого момента втюхиваться в, так сказать, составе винды. Ну, там, конечно, за какие-то деньги, меньшие, чем те, которые можно отдельно было приобрести. И винду начинают также поставлять с OEM-поставкой производителей компьютерщиков, то есть она уже предустановлена. И, соответственно, таким образом Microsoft Office начинает вытеснять другие офисные программы просто за счет того, что он как бы уже есть.
Да.
И нет смысла бывать что-то другое. С Microsoft начали судиться, но так еще не досудились. А еще в третьей винде появилась возможность менять обои для рабочего стола.
О-о-о-о-о-о.
Да, потому что до этого там просто цветов столько не было, чтобы какие-то обои можно было поставить. И не вытекли глаза при этом. А теперь, видите, можно стало сделать обои. А через 2 года выходит апдейт, вот, на котором я, собственно, некоторое время сидел, когда я в школе учился. Windows 3.1, который имел всякие улучшения качества жизни. Но начнем с того, что это был первый продукт от Microsoft, который имел официальную русификацию.
Ух ты!
Угу.
92-й год.
Да, да.
Интересно.
А там появилась механика drag and drop, то есть стало возможно иконки хватать мышкой и перетаскивать и все такое. Я имею в виду в винде, то есть у этих самых у Apple она и до этого была.
Да, 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 да.
Кроме того, чтобы облегчить работу для офисных сотрудников с принтерами и прочим, были введены так называемые TrueType шрифты. То есть раньше то, что вы видите на экране в редакторе, то, что у вас выезжает из принтера напечатанное, выглядеть могло кардинально по-разному, скажем так. А вот с Windows 3.1 там чего ты на экране видишь, то тебе будет и на бумаге рисоваться. Удобно. Для облегчения работы с мультимедиа были даже добавлены уже встроенные изначально аудиодрава. Что до этого все приходилось налаживать самостоятельно, подключать там колонки, чего-то там на дискетах ставить. Неизвестно, будет оно работать или не будет, а тут все как бы и свое есть. А также появились скринсейверы. Вот нам сейчас, наверное, молодое поколение скажет: «Домни, пей таблетки, какие еще скринсейверы?»
Дед, какие скринсейверы, дед? Да. Ты че?
Поясняем. В 90-е, когда мы, в общем, всем этим, это уже это называлось заставкой. И представляло собой, как бы вот сейчас у нас мониторы в случае бездействия просто отключаются.
Да.
Кристаллически.
Да.
А раньше старые эти ELT-мониторы, которые огромных размеров и грелись как батарея, как бы их долго приходилось включать, особенно ранние. То, что уже в 90-е продавали последние поколения ELT-мониторы, они включались довольно быстро. А вот то, что было в там, 80-е, начале 90-х, они прогревались. Вот помнишь, у нас с Бутова был здоровенный этот телек в большой комнате ЛТ. Вот он полминуты включался, не меньше, если он до этого не работал, понятно.
Да, ну там проблема-то была не в том, что он включался или выключался, а проблема была в другом. Если вы оставляли свой компьютер в рабочем состоянии на длительное время, у вас выгорала матрица. По сути.
Да.
Потому что этот ELT, вот этот луч, который бегает, да, по сути, это телек. Что такое ELT-монитор? Это телек. Вот. И если у вас были запущены одни и те же, например, там офисные какие-то программы, да, тот же самый Word, например, или Excel, вы могли оказаться в ситуации, когда у вас даже после выключения вашего, так сказать, монитора, на нем будет видно, что у вас там было. То есть будет видно окно этого самого Word. Вот, чтобы не выгорал вот этот вот чувствительный, да, люминесцентный этот слой, были придуманы эти самые скринсейверы, они же заставки для того, чтобы у вас картинка менялась на экране, и при этом она не приводила к тому, что какие-то части экрана подвергаются большему воздействию электронно-лучевой трубки, чем другие.
Шрамы такие. Да. Я к тому говорил про то, что долго нагревается, что был способ просто, если ты отходишь от компьютера, выключить монитор, но многие ленились, потому что потом придется ждать минуту,
да,
пока он
это
там...
факт.
Вот, собственно, сочетание всех этих факторов с выгоранием слоя, да, на мониторе, оно и требовало каких-нибудь... вот у Винды самое, как бы, ее стереотипное из скринсейвера, это где, значит, значочки Windows куда-то там летят стоями на тебя, или там варианты были какие-то трубы там какие-то куда-то прокладываются непонятно куда, или там какие-то 3D-объекты летают по экрану и крутятся. Что-то вот такое, короче. Это тоже было прям здорово, и народу зашло. Вот с Windows 3, особенно 3.1, как раз и пошла вот эта вот победоносная поступь Windows по рабочим станциям и домашним компам. Но все-таки для рабочих станций все это годилось не так хорошо, как хотелось бы. А у Microsoft еще с 80-х годов были наработки совместно с IBM, когда они пытались сделать более надежную операционную систему, так называемая Drobe 2. Вот. Ну, там она просто так называла OS/2. У нас в России обычно Drobe 2 все и звали. Не знаю уж, как они там по-английски ее называют, которая имела полноценную многозадачность, не позволяла при этом этим самым многим задачам конфликтовать за ресурсы и намертво подвешивать все, что можно, чем была славная Винда. Вот. И, в общем, они в итоге с IBM на эту тему расплевались, разошлись. Drobe 2 осталась им, вот, они ее так и не сумели развить, закрыли, а Microsoft на этой основе сделали так называемую Windows NT 3.1. То есть NT, говорят, что шел из как New Technology. Значит, она уже была качественно новой, она не была графической оболочкой для DOS, она уже была не 16, а 32-битной. В целом, значительно более продвинутой. Жестко контролировал распределение ресурсов между приложениями. И таким образом не позволял им конфликтовать. То есть она как такая, знаете, такая секретарша перед дверями процессора, да, начальника. Что очень здорово, но на этой самой Windows NT отказывались работать все без исключения DOS-программы. Потому что они требовали для себя прямого доступа к ресурсам, и все. И что это означало? Это означало, что для специализированных компов, чисто рабочих, что-то такие, какие-то узкие задачи выполняешь, то есть не офисных, а каких-нибудь там, не знаю, дизайнеров, там, что-то такое вот. Это Windows NT как раз была хороша. Для массового маркета не пришло еще время. А просто потому, что как бы программы от DOS, оставшиеся, имели хождение довольно долго. Вот. Соответственно, это все потом пришлось к этому вернуться. А тогда у NT 3.1 были такие довольно скромные позиции, про нее многие даже не знали. Зато все узнали про Windows 95.
Да.
Вот, Windows 95 вышла с немыслимым шумом и помпой. Подряжались всякие там музыканты, какие-то запускались фейерверки, бог знает там еще что. В августе она вышла, вот, и все праздновали, как будто 4 июля.
95-го года, надо понимать, да? В августе.
Да, да, да. Вот. Строго говоря, она еще в июле пошла в производство, но публики-то ее дали-то унес в этом самом, в августе. Значит, что она из себя представляла? В принципе, ее уже можно было назвать нормальной операционной системой, а не графической оболочкой. Несмотря на то, что режим эмуляции MS-DOS все равно предлагался. И многие им пользовались, когда чего-то не понимали в новых, так сказать, условиях. Что она как бы собой представляла с точки зрения стратегии Microsoft? Тогда у них была, были на устах, так сказать, у всех интернеты. И Билли всячески педалировал то, что нам надо захватывать интернеты, так сказать, интернетная приливная волна, чтобы нас понесла в светлое будущее. По этой причине Windows 95 затачивались в том числе под работу с интернетом. То есть там были всякие инструменты для установки удаленного доступа к сети. А туда был включен браузер Internet Explorer, что опять вызвало споры и суды. Особенно с, так сказать, со стороны прямого конкурента компании Netscape, у которой был Netscape Navigator.
Ага,
который такой, вообще да. был гораздо лучше, чем Internet Explorer, вот, но он его постепенно съел. Несмотря на то, что Internet Explorer, особенно в своих первых итерациях, представил собой душераздирающее зрелище, которое ничего не умел. То есть он был тормознувым, был тупой, он не умел нормально работать с закачками, у него был непонятный непрозрачный интерфейс, было непонятно, то ли грузится оно, то ли зависло. Вот. Короче, дрянь на самом деле была, не браузер. Но опять же из-за того, что он уже как бы вот он есть, а за этот самый Netscape ваш надо еще и деньги платить, ну вот будем сидеть на том, что есть. А еще там появился, наконец, нормальный рабочий стол без всех этих диспетчеров, файлов и прочего. Вот, был рабочий стол, на котором, представляете, мой компьютер, на котором можно было, да, вткнуть и посмотреть все, что либо есть в компе, либо подрублено. А, и корзина. Опять же, Windows с корзиной сильно припозднились. Потому что корзина была еще за 10 лет до этого у Apple. Да. Тогда она у них вывела, знаешь, такой вот уличный цилиндрический мусорный бак этот.
Ага, да.
Если туда что-нибудь кинуть, он такой сделался распухший. Да, соответственно, до этого никакой корзины не было. Были всякие костыли еще в DOS, которые позволяли удаленные файлы не сразу удалять, а класть там в какую-то скрытую папку. Вот. Но вот до полноценного элемента операционной системы доросли только к 95-му году. То есть, понимаете, до этого было в новинку, что там удаленные файлы не сразу там истребляются, кладутся в эту самую корзину, и потом можно удаленные по ошибке там найти и вытащить. А тут для тех, кто не совсем в теме, когда вы удаляете некие файлы, это не значит, что тут же там жесткий диск начинает вертеться и их беспощадно истреблять. Он что делает с этими участками?
Он помечает их как удаленные. А ну, сами файлы остаются на месте, как ни странно.
Потому что это будет создать абсолютно лишнюю работу. Он их просто помечает, как бы, типа, вот сюда можно писать что-то другое. Да. Вот, и когда придет время ему писать, он туда, собственно, и пишет. Заодно убирается старое, получается новое. Чтобы два раза получалось не делать одно и то же, по сути.
Да, ну и нетрудно догадаться, что если вы хотите по-настоящему удалить то, что у вас где-то хранится, все это нужно перезаписать нулями, а желательно несколько раз. А еще желательно записать каким-нибудь мусором, чтобы это вообще нельзя было никак восстановить. Как обычно, это устроено во всяких либо хитрых приложениях по удалению данных.
А были уже тогда. То есть, например, в 90-е как раз были популярны два самых популярных набора утилит, соперничавших. Это Norton Utilities. Питера Нортона. Но на самом деле Питер Нортон уже в середине 90-х уже все на пенсию ушел. А и кто-то, я забыл, кто их делал, Nuts and Balls назывался. Почему? Вот сейчас все это звучит странно, какие-то пакеты каких-то утилит. Сейчас, если нам какая-то утилита и нужна, то это, как правило, что-то такое очень специальное, очень. Вот, и все это берется из интернета просто. А тогда из-за того, что, во-первых, какой вам интернет, вот, там кроме котиков и порнографии, в общем-то, ничего и не было. Ну, и еще homepage Microsoft был. Вот, там вам предлагалось покупать диск, на котором будут программы, сильно упрощавшие жизнь, на той же самой Windows 95. То есть, что туда включалось? Ну, например, там была такая программа в Nuts and Balls, как Shredder. Она позволяла уничтожить файл именно вот так, как ты описал. Да. Чтобы его восстановить было нельзя никакими средствами. Были там всякие другие вещи, типа, например, в Norton Utilities была защищенная корзина, которая что-то там... Короче, она могла восстановить часто даже то, что ты оттуда уже вычистил.
Круто.
А еще была утилита Crash Guard, которая позволяла попробовать разморозить зависшую программу. Дело в том, что Windows 95 унаследовала от предков как раз тоже то, что все приложения постоянно конфликтовали. Вот, особенно учитывая, что тогдашнее железо было довольно слабым. Вот, и особенно в офисах. И вот поэтому Windows 95 сочетание клавиш Ctrl-Alt-Delete открывало диспетчер программ. Это было в нове, потому что до этого во всех Windows Ctrl-Alt-Delete делал то же самое, что и в DOS. То есть что?
Перезагружал, наверное.
Угу. Теперь перезагрузка была на повторном Ctrl-Alt-Delete. А вот первоначальный позволял открыть диспетчер программ, посмотреть, нет ли там какой-нибудь неотвечающей программы. Это сейчас нам высвечивают, такая-то программа не отвечает, там, или страница не отвечает, что делать. А тогда это все надо было самостоятельно лезть искать. И как раз тогда появились эникейщики. То есть молодые люди, которые устраивались на работу во всякие учреждения, и там занимались тем, что либо нажимали, когда на экране написано «пресс эники», от чего название, либо вызывали диспетчер задачи и прибивали зависшую программу. Чем вызывали у ведомственных тетенек прямо такой...
Неописуемый восторг.
Колдун. Какой-то. Так вот, Norton Utility, этот самый Crash Guard, позволял попробовать и привести в чувство. Я не знаю, насколько эффективно это было, но факт, что оно было. А в Nuts and Bolts была программа Trash Guard. Она была специально названа, похожа на Crash Guard, но на самом деле она была аналогом как раз защищенной корзины. Ну, трэш, мусор. А вместо вот этой программы от зависания там был бомбшелл. Но, да мы отвлеклись. Я к тому, что интерфейс стал, наконец, сделан для нормальных человеческих людей. То есть не для каких-то там суровых...
Не чужими для хищников написанных, да.
Да, не суровыми айтишниками, а таким вот, чтобы с ним хотелось работать нормальному человеку, появился, например, таскбар, в котором было, по крайней мере, видно, что открыто, где открыто, все свернуто, убиралось таскбар тоже. А кроме того, появилась такая вещь, как контекстное меню по правому клику. То есть тыкаешь ты на рабочем столе, а тебе там предлагают и упорядочить значки, и там открыть, так сказать, управление рабочим столом, разрешением монитора, вот это все. Тоже было очень свежо и очень удобно. Для того, чтобы управляться с файлами, вместо устаревшего этого диспетчера файлов был введен Windows Explorer, он же проводник. Честно говоря, как файловый менеджер, проводник образца Windows 95 был отстоем. Вот, он постоянно открывал кучу окон, захламляя всего. И... Но, понимаете, другого ничего не было. Приходилось как-то так. Было заметно также и другое. То, что именно с Windows 95 Windows становится в том числе и даже во многом игровой платформой. Вау, да?
Ну, игры-то, конечно, были, понятно, и на DOS'е, и не только.
Да, и до задницы их, в общем, там было. Но, понимаете, они там как бы были и были. А с Windows 95 во многом сделала ставку как раз на то, что игры там будут работать лучше. Вы учитываете, опять же, что это не сейчас, когда там в каком-нибудь Steam'е открыл, нажал, все вам там куда-то поставилось и играет. Если что-то там не работает, тебе живо все поправят. Напиши только. А тогда заработает что-то на компе, не заработает. Этого не мог предсказать никакой Нострадамус. Абсолютно. И бывало так, что там на почти идентичных системах там игра с какого-нибудь там диска запускается, а с другого не запускается. Без объяснений просто. Соответственно, в середине 90-х у Microsoft были вообще скептики, которые считали, что как бы Windows 95 с играми, скорее всего, дружить не будет. Вот, потому что, понимаете, они провели питчинг среди разработчиков. Дали им эту самую Windows 95 и получили кучу негативных отзывов. Потому что оказалось, что в винде нет очень многих фич, в основном дающих прямой доступ к железу для игры. Вот. И, соответственно, программировать на винду игры будет одним мучением. Вот. Так что многие в руководстве решили, что ну и хрен с ним. Значит, будем без игр как-то обходиться, может, потом что-то придумается. Но нашлись смутьяны, в составе которой не послушались указаний. И составили небольшую компашку, начавшие такой pet project. Изначально он назывался «Манхэттенский проект».
Ух ты!
И даже в качестве, значит, символа был значок радиации.
Круто.
Пока в руководстве этого не заметили и не велели немедленно его убрать.
Да, прекратить.
Нет, прекратить-то не велели, а убрать вот этот вот с радиацией. Дело просто в том, что они это все с умыслом сделали там. Потому что Манхэттенский проект пожелал сокрушить Японию.
В смысле сокрушить. Японию.
Атомная бомба.
Да, атомную бомбу, да.
А вот эти вот товарищи в недрах Microsoft имели амбициозные планы насчет сокрушения Японии в игровом смысле. Потому что, напоминаю, после краха в начале 80-х на компах с играми было не то чтобы густо. Считалось, что играть в видеоигры все нормальные люди будут на Дэнди, Дэнди, мы все любим Дэнди и тому подобных консолях.
Да.
Вот. А эти товарищи в Microsoft решили, что надо сделать нашу винду такой, чтобы все игры там шли просто вот
со свистом. Let's make Windows great again.
Соответственно, они стали разрабатывать из-за того, что разрабы-то жаловались на отсутствие под виндой прямого доступа к железу для их игр. Они говорят, сейчас сделаем вам прямое все. Direct Draw для графония, Direct Sound для звука, Direct Play для сетевой игры. Короче, понаделали всякого. И в итоге получилась здоровая такая библиотека разных средств, которая позволяла ликвидировать эту проблему, и ее в итоге, чтобы не забивать голову длинным списком Direct всего, так и назвали DirectX.
Вот. Вот вот откуда X-то взялся, понятно.
Да. Соответственно, чтобы убедить разрабов, что все у нас нормально работает, позвали Джона Кармака, небезызвестного, и говорят ему: давай, значит, Doom и Doom 2 мы сейчас портируем на нашу новую винду абсолютно бесплатно. Вот ничего нам не надо, ни их там процентов, ничего. Все как бы совершенно free of charge. Ну, Кармак, не будь дурак, говорит, ну, ждите, посмотрим. Ничем не рискуем в любом случае. И Microsoft назначили на это портирование так называемый Doom 95, первую DirectX игру, где даже в рекламе Билли лично что-то там изображал.
Круто.
Знаешь, как звали толкового парня, портировавшего первую игру на 95?
Как?
С DirectX. Гейб Ньюэлл.
Вот так поворот.
Да. А вы думаете, откуда он такой взялся?
Взялся, да. Очень любит деньги, по слухам.
Солидный ветеран, да. Вот, ну и еще пара деталей. У Windows 95 появилась эта вот фигня, когда ты нажимаешь завершение работы, он на некоторое время тебе показывает облака и надпись «Подождите, там идет завершение работы», а потом черный экран, на нем желтенькая надпись «Теперь питание компьютера можно отключить». Дело просто в том, что в более ранних версиях там показывалась просто картинка типа Windows, все выключено, и только кнопка рестарт. Многие люди не могли понять, как бы, что дальше-то делать, нажимали рестарт, потом опять шатдаун, потом опять рестарт.
Да что ж такое?
Да.
Сколько можно?
Оказалось, что надо им сказать, что все, теперь можно выключать уже.
Понятно.
Дело просто в том, что если винды эти выключить без правильного шатдауна, они рисковали повреждением всяких там у себя файлов и принудительно запускали скан-диск. Ну, более ранее чек-диск, и более поздний, кстати, тоже. То есть программу по проверке жесткого диска на ошибки. Что характерно, часто эти ошибки таки находились. И еще там была шуточная программа cupholder.exe. При запуске открывался CD-ROM. Это из известной тогда этих анекдотов про то, что купил я у вас компьютер, отличная вещь, только вот подставка под кофе сломала. Или там подставка под пепельницу еще. Там, с вариантом. У нас в России обычно под пепельницу говорили. Говорит, какая подставка под пепельницу? Ну, говорит, ткнешь, она и выезжает.
Да.
В 96-м году вышла Windows NT. То есть это была модернизация той NT, которая была на основе 3.1, то есть с интерфейсом от 95-й. Вот. Но вот с вот этой вот архитектурой NT, которая требовала от программы вести себя смирно. Массовой она, опять же, не стала по вышеупомянутой причине распространенности программ для DOS. Значит, в 98-м, соответственно, выходит Windows 98. Представляющая собой такое как бы прилизывание 95-й винды с еще большим уклоном в интернет, то есть, например, там по умолчанию был установлен не двойной клик, как раньше было, а одинарный, как в интернетах. То есть, раньше в интернетах наведение на ссылку ее как бы подсвечивало, а клик открывал. Вот чьи-то светлые головы додумались, Windows 98 тоже сделал так, что наведение там на папку будет ее выбирать, а клик ее открывать. Но, на мой взгляд, это все работало, ну, не особо интуитивно и, на мой взгляд, медленно. Гораздо быстрее было сделать двойной клик. То есть это для каких-нибудь, может, там, бабушек хорошо было бы. Я это все немедленно отменил. Еще там, помимо обоев для рабочего стола, появились темы. То есть такие более глобальные варианты. которые не просто там меняли обои, а меняли вид значков рабочего стола, меняли системные звуки.
Был такое, да-да-да.
То есть, если изначально предполагалось, что звуки у вас будут всегда одни и те же, там, при включении винды вот этот вот пам-пам-пам-пам, то с темой вам там могли каких-нибудь сверчков там включить или там звуки текущего водопада и значки на рабочем столе тоже превращались в какие-нибудь там что-нибудь там другое. Многие стали мастерить самодельные темы. Помнишь, сколько было тем на основе Warcraft 3?
Да, да, да. Много было. Да, на основе всего были эти темы.
На основе всего, да. У меня интересовала тема на основе 3 Warcraft. Вот, но...
ага.
Вот. Я себе для расслабления ставил обычно темы всякими лесами и джунглями, чтобы там всякие птицы свистели и трава шумела. Да, значит, и кроме того, тогда начинается использование USB-устройств. Потому что, понимаете, вот нам сейчас трудно это все описать. Чтобы что-то подключить куда-то, тогда нужно было либо это внутрь устанавливать, что на тогдашнем уровне нашей компьютерной грамотности даже страшно представить.
Uh-huh.
Не влезай, убьет. Либо, например, для этого был последовательный порт. Либо всякие костыли. Типа, например, того, что до конца 90-х было распространено таскание жестких дисков между компами.
Uh-huh.
И поскольку тогда в системные блоки продолжали по инерции ставиться эти бессмысленные дисководы на дискеты 3.5, вот. Был как раз разработан такой переходник, который позволял, значит, жесткий диск в него вставить. Он такой чемоданчик был с ручкой.
Да.
И в накопитель для дискет его запихать вместо приемника. Это, конечно, было адски медленно. Вот. Это было вредно для самих жестких дисков, потому что они не рассчитаны на подобную работу были. Тряска, влияние посторонних магнитных полей, прочие проблемы могли привести к тому, что магнитный слой просто начинал осыпаться.
Безобразие.
Или, например, при тряске, да, когда, допустим, читающая головка, находящаяся на расстоянии там, тоньше волоса от магнитной поверхности, могла по ней тюкнуть, и готово получился так называемый бэд-блок.
То есть кусок диска жесткого, поврежденный,
да,
который теперь не будет использоваться. То есть ваш жесткий диск, поздравляем, стал только что чуть меньше.
Да, да. Но почему люди так делали? Потому что вариантов не было. Тогда был такой вот как бы разрыв технологический. С одной стороны, техника ушла вперед в смысле размеров файлов и всякого, что можно большого, так сказать, таскать между компами, видео, игры, они все стали толстеть на глазах. А с другой стороны, никаких как бы способов переноски нормальных долго не появлялось, потому что дискеты устарели. CD-ROM, Read Only Memory, как бы, он полностью намекает, что он только для чтения. Были варианты, например, с всякими внешними накопителями, которые позволяли записывать и стирать там по своей воле.
Да, например, они были дорогущие.
Да, то есть этим пользовались либо всякие газеты. В издательском деле обычно стандартом были магнитооптические диски. Либо всякие крупные компании, айтишные, главным образом, которые пользовались внешними дисководами с проприетарными дисками. Например, производство компании Ямега. Из-за того, что у Ямеги, по-моему, самый популярный их дисковод был назван ZIP, постоянно происходила путаница с ZIP-ом, который... этот самый архиватор. Да. Короче, такая-то была проблема. USB теоретически позволяло это все решить. И через несколько лет действительно начало решать. Потому что появились компактные устройства с флеш-памятью. Сначала маленькие, конечно. Но потом и посерьезней.
Ну, я тебе так скажу, Домнин. Ты сейчас еще, я так понимаю, на 98-й винде, да?
Да, находишься? Да.
Я вот в первый раз увидел USB-флешку то ли в 2003, то ли в 2004 году. Я вот точно не помню. Мне кажется, это был 2003 год. И я помню, что тогда это считалось там, где я ее увидел, а я увидел ее в универе у преподавателя. Это считалось очень круто. Вот. Не помню, насколько она была, какого она была размера, то ли 128 мегабайт, то ли 512 мегабайт она была. Но мы таскали в универ для всяких там сдачи каких-то работ, программирования там всякое у нас разнообразное было. Мы таскались с такой вот, с пачкой дискет. Вот. То есть на дискете там приносишь, что надо. А тут прям вот такая флешка, она светила там каким-то синим этим светодиодом. Было очень круто, да. Но я помню точно, что это был 2003 год. То есть с 98 по 2003 еще 5 лет. Я думаю, что USB у нас появились позже.
Но это у нас они появились. Я говорю, как бы, в тех местах, откуда пришла. Потом там было, например, можно сразу выйти как пользователю и зайти другим пользователям. Вот. Там была такая кнопочка отдельная для этого. Появилась возможность запланировать какие-нибудь там работы и задачи. Например, там, дефрагментацию диска провести. Представляете, такое было? Потому что жесткие диски записывали все не, как бы, не сплошной полосой, а в разбивку для повышения эффективности. И это могло привести к тому, что файлы как бы сильно по частям везде лежали, что замедляло работу диска. Для этого можно было провести его дефрагментацию. Да. И все бы, в общем, было ничего, но 98-я страдала от багов, почему к ней начали выпускать патчи. Что в итоге стало доброй традицией для винды. Наконец, было решено, что пора как-то сводить воедино уже наработки, сделанные под флагом НТ, повышающие сильно надежность и стабильность, в теории, по крайней мере, а также эффективность работы с большими объемами данных. И была выпущена Windows 2000. Строго говоря, да, она официально начала еще в самом конце 99-го, вот, но да, считается, что 2000 она все-таки. Значит, в России известна как Win2K.
Мне кажется, она одна из самых недолгоиграющих оказалась в конечном итоге, потому что не успела она выйти, да, вышла XP. Да. Вот. А до этого была 98-я.
Да. Она была недолгоиграющей именно потому, что она была такой, как бы, попыткой все-таки уже свести воедино вот те удобства, которые развили в семействе 95-98, и ту надежность, которую давала архитектура НТ. То есть еще в 98-м многие предсказывали, что за НТ как раз будущее, потому что DOS-программы вымирали как динозавры и мамонты всякие, да? И надежность вскоре просто будет предпочтительнее, чем цепление за какие-то там замшелые бог знает каких годов программы. А потом нарастали проблемы, например, с тем, что объемы данных становились все больше, и старые файловые системы FAT16 и FAT32 становились неадекватными. У них получалось слишком много так называемых потерянных кластеров. Ну, то есть, грубо говоря, это хвосты такие, да, когда вот как бы кластер, в него записали там его процентов на 80, а все остальное как бы пропадает в туне.
Ну, короче, не весь диск используется.
Да, у вас получается, что теоретически места полно, а практически пользоваться им невозможно.
Да, плюс еще большой был недостаток у FAT16, FAT32. Они не могли сохранять файлы больше 2,1 гигабайта.
Да, да. была и такая проблема.
Ну, если вы таскали какие-то там инсталляторы игр, да, модные, или архивы большие там, или видосы.
Да, с базами вот. Данных работали. С, вот. Если вы какой-нибудь там видео, там, режиссер какой-нибудь, что-нибудь в этом духе, то вам, к сожалению, это все нож острый.
Угу.
Соответственно, Win2K был вот таким вот демонстрацией больше флага. То есть предполагалось, что это будет такая профессиональная, стабильная, суровая операционная система, где ничего не падает и не отваливается. DOS программы скинуты с корабля истории. Вот, модная файловая система NTFS 3.0 как раз там. И поскольку она была для умных уже людей, там не было вот этого вот. Теперь питание компьютера можно отключить.
Uh-huh.
Вот. Она сама отключала комп просто. Это была первая винда, которая сама его отрубала, как сейчас. Но помимо 2000 вышел еще и Millennium в том же году. Millennium, да, этот был, как его называют, Mistake Edition. Все его хулятся на перебой, потому что как его только не бронили. Это было как бы такой сделанный левой задней лапой, по сути, последний прыжок в уходящий поезд вот этой вот... вот этих вот систем первого поколения с поддержкой DOS. Поэтому работало там все бог знает как. Делались карикатуры, значит, говорю, там специальная клавиатура для Windows Millennium. Там две клавиши только, большая и маленькая. На большой написано Ctrl-Alt-Delete, а на маленькой Any Key. Потому класс. Что постоянно висло и требовало либо открывать диспетчер программ, либо нажимать иники, потому что все отвалилось. Для того, чтобы хоть как-то с этим бороться, именно там появилось знаменитое восстановление системы. Ну, то есть возможность откатить систему какой-то там дате за неделю до. Потому что что-то там не так криво встало и... понеслось, как снежный ком, и вот перед тем, какие-то серьезные дела делать, рекомендовалось сделать точку сохранения. Такую. А кроме того, Millennium стала первой виндой, которая обновлялась сама через интернет, но просто потому, что интернеты начали становиться частью, так сказать, непрерывного доступности какой-то, а не как раньше, когда набираешь, значит, через Dial-Up провайдера, модем такой начинает пш-пш-пиу-пиу, дрынь-дрынь, вот это вот. И потом за каждые 5 минут что-то там надо платить. Потом появилась, наконец, эта идея интернета по карточкам. Тут же у нас в Москве какой-то малолетний кул-хацкер, почитав в интернете, как можно спереть чужое время с карточки, обокрал своего соседа по дому. Тот удивился, купил новую карточку. Опять все пропало. Думаешь, что уже что-то не то.
Пошел, да что ж такое. Да.
Грамотно, так сказать, рассудив, пошел, написал заявление в полицию. Вот, через несколько часов заплаканный хацкер уже давал обещание, что больше не будет.
Признательные показания, да.
Да. Короче, Windows Millennium это просто проклято, забыто, на ней все только потешаются и больше ничего. Она стала не то, что там недолгоиграющей, прям вообще постоянно забыть про страшный сон.
Да, это, что характерно, одна из немногих версий Windows, которую, мне кажется, я видел своими глазами один или два раза всего в реальной жизни.
Вот потому, собственно.
Да, именно поэтому, что она нигде того этого... так сказать, была крайне скверного характера.
Да. А ведь предполагалось, что это будет, типа, доступная система для дома.
Да, ну, следующая стала доступной системой для дома.
В 2001 году, значит, наконец сделали прорыв и выпустили Windows XP. То есть, значит, построенную на вот этой NT-архитектуре и использовании файловой системы NTFS. Вот, при этом стабильная, быстрая, с красивым, понятным интерфейсом, противные песочные часы заменили там на этот крутящийся диск, по-моему. Был свой, кстати, инструмент для прожига CDR, который, правда, был довольно кривой и периодически запарывал баллонки,
да.
Поэтому
мне кажется, да, пользовались
все нормальные
в основном, да,
люди
Nero Burning Room пользовались.
Да, и мы тогда не понимали шутку в этом названии, то есть нейрон сжигает Рим.
Да, типа. Да, да, да.
Да, тогда Ульян ко мне приезжал с стопкой болванок, привел мне всякие фильмы и игры, я очень радовался этому.
Да, да, да. Ну, тут надо понимать, что я пошел в универ в 2003 году, а XP-шка появилась в 2001. Ну и, соответственно, когда я пошел в универ, у меня там и видеоигры, и кино, и все на свете, поэтому, думаю, ну да, приезжали стопки болванок, обычно с разным добром ценным. Был такое, да.
Да, но как бы ложка дегтя, там появилась такая противная вещь, как ввод ключа. Вот раньше мы ставили пиратские винды и вуз не думали, а тут каких-то ключей с нас требуют. И...
Какие-то ключи? Что это?
И смеют еще утверждать, что ваша копия Windows нелицензионная,
да.
А то я не знаю. Вот, и поэтому все тут уже озаботились поиском этих ключей. Значит, у каждого был установочный диск, и там на бумажке был список ключей, которые можно использовать для этого.
Да, да, вот про установочные диски ты заговорил. Мне кажется, Windows XP это одна была из самых часто устанавливаемых версий Windows.
Да.
Я ее собственноручно столько раз устанавливал и переустанавливал, что трудно даже представить, как это было возможно, главное, зачем. Ну, иногда бывали такие ситуации, когда винда запарывалась настолько, что помогала только переустановка.
Да, переустановка. Сколько раз я это делал сам, тоже не могу точно сказать.
Ну, или там, меняя жесткий диск, то же самое. Надо ставить заново. Вот. Там, я не знаю, кто-то куда-то там залез в этот, как он назывался-то, регистр.
Регистр, да.
Регистр, да, черт его знает, забыл я, как он назывался. Ну, вот это вот бинарное хранилище, KVLU, которое, да.
Я там периодически там... бываю.
Да, 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 что-то там, короче, не то сделал, все, переустанавливаешь винду. В общем, да, было круто, XP.
Да, да. И, кроме того, именно там появилась мудацкая скрепка, вот, которая периодически вылезала и начинала давать советы, которых никто не спрашивал.
Да.
Все просто ее люто ненавидели. Вот, и в итоге Microsoft была вынуждена ее убрать, чертовой матери, потому что...
Достала всех.
Да, скрепки ни малейшего. Если бы это там была нейросеть какая-нибудь, тогда еще ладно, но тогда до этого было не дойти, и он только всякую тупость постоянно тебе говорил.
Да. Слушай-ка, а не с этой ли винды появились разные версии этого самого продукта замечательного? Потому
для
что был же...
дома, для... Да. Было, да, всякие максимум, там всякие
была Professional, да, как бы была Home Edition, которая была обрезанная.
Да,
и была Professional, по-моему, там было их больше, чем две. Ну, вот все...
Ultimate там были.
Да-да-да, все ставили себе вот эту вот самую такую навороченную, да. Потому что, да, она позволяла там разное делать интересное. То ли Professional, то ли Ultimate, я вот не помню, да, какая она была. Но факт то, что Home Edition считалась куском, так сказать, этого, потому что там что-то нельзя было настраивать или делать. В общем, все ее избегали как зачумленную.
Да, было такое, было. Все было хорошо, но тут зачем-то было решено в 2007 выпустить Windows Vista.
Ага.
Vista — это красивый вид в переводе буквально, да, но да, люди все ее называли Windows Vista. Потому что, с одной стороны, там был красивый вот этот аэродизайн, то есть полупрозрачное все такое. Прям,
окна были полупрозрачные, да, да, да. Видно было, что под ними лежит.
Это, в общем, даже практично.
Как стекло такое.
Проблема, да, в том, что, несмотря на этот плюс, а также то, что там DVD-мейкер завезли для того, чтобы DVD-баллонки записывать. Была куча проблем с совместимостью со старым железом. дрова всякие отказывались ставиться, и у меня, по-моему, была куча проблем с этой Вистой из-за того, что она почему-то у меня не все в компе опознавала, у меня были какие-то неопознанные устройства, хотя я уверен, что ничего неопознанного там не было и быть не могло.
Да.
Вот, и все это негативно влияло на производительность, периодически всякие краши были. Так что через 2 года поспешно выпустили Windows 7. Вот это вот как раз была тоже православная.
Да, перед тем, как ты про Windows 7, я в 2 словах буквально скажу, что Home Vista продолжила славные традиции разведения разных версий. У нее теперь была Home Basic, а Home, как она тут называется-то, Professional, или не Home Professional, сейчас посмотрю, как она называется, вот здесь вот вроде. Да, Home Premium, значит, Home Basic, Home Premium, Windows Vista Business и Ultimate Edition. Вот как минимум тут было 4, а скорее всего их даже было еще и больше. Сейчас вот я гляну, здесь вот есть картинка. Home Basic, Home Premium, Business Ultimate. Да, да, 4 было. Ну и можно было там как-то из одной в другую как-то апгрейдиться. Вот. Ну, факт тот, что брали разные деньги за эти версии. И, в общем, да, там, которые Ultimate и Business, они стоили дороже, чем Basic и Premium. Premium, кстати, был дороже, чем Basic. Вот. Так что версий было какой-то целый зоопарк разнообразный. Да, ну и семерка, да, семерка вышла в каком? В 2009 году,
получается. В 2009 году, да. Там, значит, было объединено, с одной стороны, вот эти вот красивые дизайны в Висте. И можно было настраивать рабочий стол, так, чтобы там всякие часы, календари и прочие там всякие виджеты тоже были. Но при этом все работало нормально и не падало. Работало быстро, что тоже важно. Тут, правда, на это наложилось то, что железо как раз к концу нулевых массово у всех рвануло. И как бы сменилось поколение, и всему стало хватать мощностей. Поскольку сложилась такая политика, что каждая вторая винда отстойная, вышедшая через 3 года в 2012-м Windows 8
оказалась отстойной.
Да, оказалась очень странной. То есть, я так подозреваю, что как раз тогда в 2012-м они все, так сказать, все бабки вкидывали в свои...
Xbox.
Ну, не только. И Xbox, кстати, тоже, вот, но в то, что у них тогда как раз в 2010 году запустили Windows Phone.
А-а-а, было такое,
вот,
да.
Вот,
да,
и
да.
Планшетики, и, короче, было решено, что, типа, надо создать такую операционную систему, которая будет, так сказать, унифицирована между устройствами.
Ага.
Вот, я тебе для примера кидаю картинку Windows Phone,
да,
тогдашнего.
Я его видел, даже в руках держал.
Ну вот, вот я да, про да. операционку, видишь, что вот как бы Windows 8 явно
тайлики
с вот этого...
Вот эти. Да,
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 да. Какая-то плитка в туалете у кого-то. Короче, в итоге вся эта тема провалилась к чертовой матери. И Windows Phone и все.
Да, ну я могу в 2 словах немножко тут про Windows Phone поговорить чуть больше. Потому что я некоторым образом имел отношение к работам над программами, которые некоторым образом к Windows Phone относились. Ну, не с Microsoft, понятно, а вот со сторонней, так сказать, части. Действительно, телефоны эти появились в результате того, что Apple запустил в 2007 году свой iPhone, произвел, да, первый iPhone показали в 2007 году, Windows Phone первый показали в 2010 году, то есть 3 года спустя. Ну и, конечно, хотели сделать дорого-богато, чтобы было так же круто, как у Apple, потому что Apple попер, все посмотрели, как здорово распродаются эти айфоны, как горячие пирожки разлетаются, решили сделать так же, только на своем технологическом стеке. Вот, ну и даже там была приятная среда разработки, я ее тестировал, держали в руках мы телефоны, даже какие-то программы писали, не сильно сложные, это пробные такие вот для этого поделия. Было очень приятное устройство. Но, к сожалению, не взлетело оно от слова совсем. И закрыли его буквально через 5 лет. То есть последний телефон, если я верно помню, был в 2015 году. То есть в 2010 он появился. Вот, в 2015 он... Или вот даже вот я смотрю, Википедия мне пишет 2017 год. Ну, в общем, факт тот, что закрыли его довольно быстро. То есть стало ясно, что он не взлетает. Стало ясно, что iOS и Android это теперь стандарт де-факто. И на этот рынок уже не втиснутся. И выше там 1 или 2% от рынка смартфонов Windows Phone никогда не успел вообще туда как-то пролезть. Не смог никаких результатов хороших показать. И понятно, что разрабатывать там приложение, потому что сейчас стандарт де-факто, если вы делаете мобильное приложение, делать их и для iOS, и для Android. Mm-hmm. Делать еще для какого-то Windows Phone, который там 0%.
Неизвестно, да, у кого вообще есть, кроме Билла Гейтса.
Да. Вот, никому это было совершенно не нужно, да, последний релиз был в 2015 году все-таки, да, вот, и стало ясно, что как бы для там какого-то непонятного совершенно поделия от Microsoft смысла нету, тем более, что там совершенно другой технологический стек, то есть, ладно, хорошо, мы еще можем поднапрячься, написать на Objective-C программу, тогда еще была Objective-C, понятное дело, да, и на Java мы можем написать программу для Android, на Objective-C для iOS. Но писать, извините, на C-Sharp для Windows Phone еще что-то, то есть вам нужен еще, получается, теперь третий разработчик, да, ему нужно платить деньги, а скорее всего это будет не один человек, а несколько, если у вас худо-бедно серьезный продукт. Вот, получалось, что как бы три технологии не потянуть. Некоторые до сих пор две технологии не тянут, да, там со Swift'ом и Kotlin'ом трудно найти, так сказать, иногда людей, которые, ну, как бы... соглашаются делать и то, и другое, да, а чтобы еще там кто-то в одно лицо умел делать еще и C-Sharp, это, конечно, был просто полный атас, и телефон тут не взлетел, потому что рынок уже был поделен крепко.
Да, то есть у Microsoft, видимо, тогда были такие мысли, что как они вперлись в консольный рынок третьими, вот, и так им получится третьими впереться и в мобильный рынок. Справедливости ради, там как бы третий это... Сейчас мы в ретроспективе говорим, да, помните всякие BlackBerry, бог знает еще там кто был. Uh-huh. Вот, всякие там... И, соответственно, да, оно не взлетело, и поэтому ставка на такую вот как бы мобильно-планшетного вида операционную систему, как бы вышла Windows 8, не взлетела. То есть вот этот странный плиточный дизайн, которым ты не можешь понять, где чего, все какое-то асимметричное, непонятно куда ведущее. Стартовый экран принудительно включается тебе, который тебе, может быть, не нужен. Куда дели меню пуск? Его пришлось в версии 8.1 возвращать обратно.
А, да, кстати, точно же было такое, что меню пуск куда-то пропало. Правильно, правильно. Угу.
Лезущие в глаза Windows Store и Xbox Live. Тогда это было непривычно и раздражало. Угу. К ним прилагалась куча каких-то немыслимых приложений к еда, питье. Спорт, чего, что, какой спорт, какая еда, какое питье. Зачем это все у меня в компе, неизвестно. Так что...
Ну, понятно, откуда это взялось. Это взялось, вот ты говоришь, они пытались сделать телефон такой же, как комп, а вот комп они пытались сделать такой же, как телефон. Потому что уже к этому времени были открыты SDK для iOS и для Android, писались сторонние приложения для iOS и для Android. И приложений было много. Некоторые из них даже были хорошие, скажем прямо. Немногие были хорошие. Ну, вот они такие тоже, ну, окей, на телефоне, значит, есть, короче, приложения разнообразные. Давайте и на компе у нас будут разнообразные приложения, вот такие вот там, про еду, питье и прочее. Вот, вот они все с телефона приползли, эти какие-то,
ну,
странные,
да,
штуки.
Я и говорю, но если на телефоне-то там было понятно, вот, что это и зачем это, то зачем мне на компе это, я не очень понимаю. Тем более, что это был 2012 год, тогда еще как бы времена были не те. Это сейчас мы всякие деливери-клабы и прочие имеем, а тогда это все было чем-то непонятно, но зря занимающим место, то есть мертвый груз.
Ну да, так и есть.
Получался. Ну и, наконец, в 2015 году вышла Windows 10, на которой я в данный момент нахожусь.
Думнем, кстати, интересный момент. Windows 8 это единственный Windows, который я не пользовался лично.
Я пользовался.
Ты пользовался?
Жалею. А, нет, подожди. Я пользовался, знаешь почему? Потому что она на работе в одном месте была.
Понятно.
Вот, она меня бесила тоже. Я поэтому, как бы, за пределами вот этого рабочего места и не пользовался и никогда.
Понятно.
Она как-то меня не впечатлила совершенно.
Понятно. Я ее проскочил по той простой причине, что с 2011 года у меня уже не было компьютеров с Windows. Вот. А когда они появились, была уже Windows 10. Скажем так. То есть я купил потом комп на Windows уже в Швеции. Это был, наверное, 16-й год где-то примерно. И там уже была десятка. Ну, а сейчас у меня вот следующая итерация Asus, она на 11-м Windows. Так что да, восьмерка это, мне кажется, единственная, вот, которая Millennium и восьмерка. Вот этими двумя я точно не пользовался. Вот. А остальные все, ну, которые, начиная с 95-й, все я видел. И даже щупал руками.
Ну, да. У меня было просто по той простой причине, что я сидел на пиратской Windows 7, которую с трудом и геморроем сумел заставить работать, несмотря на все антипиратские меры. Вот. Заниматься не пойми чем ради какой-то Windows 8, чтобы он предлагал мне еду и питье, которое я все равно не смогу заказать,
да,
смысла было сочтено излишним. Но когда в 2015 году вышел Windows 10, я подумал и решил, что вот в это, пожалуй, стоит вложить. Правда, вкладывался, правда, не я сам, а мой работодатель. Вот, я ничего на это не потратил. Убрали эту дурь из Windows 8. Кнопка пуск на месте. Вот, сидит себе. И еще из, ну, как бы сделали такой вот, как в семерке, вот, только с модным квадратным интерфейсом, без особых этих непонятных...
То, что называется flat design, да,
плоский дизайн. Квадратиков этих дурацких, и добавили еще Cortana. Правда, нам эта Cortana все равно не светит, потому что у нас она не работает.
Да, да, так бы Домнин себя ощущал бы мастером-чифом. С Cortana разговаривал.
Мастером чифом, да, к сожалению, не получится.
Попопопом, 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 попопопом. Да.
Да, но при этом Windows Store нормально работает, да, я могу поиграть там во всякое с ребятами, через у которых Xbox, я имею в виду, и у которых нету кроссплея. И у меня, например, есть Deep Rock Galactic в Steam и Deep Rock Galactic
виндовская,
да.
А у тебя именно десятка, да?
Да, именно десятка.
Понятно, у меня уже 11-я.
Ну, я просто как бы пока не наблюдаю никаких...
Я не увидел никакой разницы. Но, опять же, у меня очень специфическое использование этого компа. Я его достаю раз в 2 месяца, во что-нибудь играю, потом убираю его на полку, и он у меня стоит там дальше, следующие 2 месяца. Вот, поэтому, когда там я сделал апгрейд с 10 на 11, я не увидел вообще никакой разницы абсолютно. Для меня выглядит все одинаково. Windows и Windows. Я редко пользуюсь, видимо, поэтому я там не знаю, как что там, в чем там разница, в чем прикол. Но меня радует в Windows современных одно, что Windows Defender там что-то вроде как-то даже ловит время от времени. Вот, если куда-нибудь ходить, никуда. Я, правда, никуда не хожу. Вот. Не пользуюсь я, к сожалению, антивирусами разнообразными, тем же Касперским. Последний раз вот я купил Касперского, а он у меня не захотел работать, потому что я живу не в России. Вот. И поэтому теперь мне приходится на Windows Defender сидеть и по странным сайтам не ходить с этого компьютера. Только игры устанавливать из Steam и играть в них. Так что, да, ну, на мой взгляд, что, работает, работает нормально, апдейты какие-то качает время от времени, вот, ничего такого не происходит, вроде хорошая винда, вот, есть не просит, диск С виден, вот. Мы, кстати, не сказали, почему диск С.
Кстати, да.
Да.
Диск А, это был старинный дисковод для дискет 3.5.
Да.
Вот, а диск Б...
диск Б был 3,5. Да, да. Тут он был запасной 3,5.
Да.
То есть первые две буквы, они предназначались именно для дисководов. Там комбинации могли быть любые, но по умолчанию считалось, что вот у вас там либо диск, значит, А, либо диск А и Б. Вот. А жесткие диски начинались с С. Я так понимаю, что поначалу там, в принципе, технически невозможно было больше двух дисководов иметь, поэтому все знали, что диск С это точно жесткий. Вот.
Да,
ну, понятно,
потом,
что жестких можно было.
Логических дисков, да, то, что да. Еще там помимо С еще D.
D, там E, F, а дальше там уже зоопарк, там непонятно, что у тебя CD-ROM как будет называться.
Ну, например, CD-ROM на моем первом я назывался диском Q, помнишь?
О.
Да.
Ты сам назначил?
Нет, это он так был, не знаю почему.
Интересно.
Да, диск С, а потом почему-то диск Q. У меня не было логических дисков, поэтому вот так. А потом, что было, я уж не помню, сейчас у меня никакого CD-ROM нет, я вместо... Ну, то есть он есть, но я его давно отключил, и вместо него подключил SSD.
Жесткий диск? Ага, SSD.
SSD.
Понятно.
Так что не могу сказать. У меня есть вот... у меня есть еще два внешних харда. Вот. Так что у меня есть диск S. Это, говорю, собственно, твердотильный. У меня есть диск F. Это один из... И диск, по-моему, P. Другой из внешних. Короче, диск вся может быть много. Но да, под диском C обычно понимается тот самый как бы коренной.
Да, да.
В общем, Windows 11, как говорят, имеет всякие новые красивые темы, заточена под работу с множеством окон, которые так красиво группируются, и даже множеством мониторов. Ты когда-нибудь работал с двумя мониторами сразу?
Я пытался сделать так, чтобы мой внешний монитор показывал мне Stellaris вместо монитора ноутбука, и у меня ничего не вышло. Если кратко.
Не, мне приходилось по-другому. То есть я как бы, когда работал в ночном саппорте, у меня было два монитора перед собой, поставленных вплотную, и, соответственно, как бы они формировали собой на самом деле один монитор. То есть, как бы мышкой ведешь с правого края экрана, он залезает в левый. Прикольно, да?
Да, ну, у меня так на Маке устроено. У меня, я вот сижу сейчас, записываюсь, у меня стоит ноутбук, над ним нависает монитор. И вот у меня, как бы, экран настроен и так, что один из них снизу, а второй сверху. И я вверх-вниз перемещаюсь между ними, очень удобно.
Ну вот, да, мне просто надо было иметь кучу всяких окон открытых и... Как, знаете, в поддержке вот эти вот такие сидят перед кучей мониторов такие.
Да, в наушниках такие, с микрофоном.
Да, ну вот и я, что ровно такой же был, да.
Понятно.
Кроме того, предполагается дальнейшее педалирование Windows как игровой платформы. Значит, DirectX 12, Auto HDR, вот, Master Chief скачет и прочее. Так что всех зазывают и заманивают.
Да, да. Ну, справедливости ради, да, как владелец MacBook'а, должен признать, что если хочется поиграть во что-то нетривиальное, то, скорее всего, оно будет работать на винде только. Вот. Некоторые, конечно, игры будут работать и на Mac'ах. Там, ну, для этого нужно, чтобы звезды сложились определенным образом. И там, чтобы, я так понимаю, Apple как-то договорилась с теми, кто это все делает. Либо чтобы игра была сделана на чем-нибудь таком-этаком. На Unity или еще на чем-нибудь. Привет, Адель, кстати. Вот. Он у нас некоторые отношения имеет. Не будем тут раскрывать, что он у нас делает, да. Но тем не менее. Вот. Ну, как бы. Вот если вы хотите поиграть во что-то шикарное, скорее всего, Windows это ваш вариант. Потому что на MacBook оно, возможно, будет работать, но либо оно будет работать криво-косо, либо оно не будет работать вообще. Вот, так что тут такое дело.
Так что, как видите, непростой путь прошла винда от фактически просто графического интерфейса, припиленного к DOS'у, вот, до популярных, чередующихся с ужасными абсолютно операционных систем. Вот, к нынешнему положению, и я помню, что еще давно покойный Ленский, главред ЛКИ, когда говорили, что типа там персональный компьютер мертв, он говорил: а вы посмотрите, как новая Windows себя позиционирует, как платформа, в первую очередь, для видеоигр с DirectX-ами и всеми этими. Вот, и мой RPG, тогда бывший, я как раз в большой моде тоже в основном там. И так что не переживайте, все с персональным компьютером будет хорошо. Во многом как раз благодаря видеоиграм, ну вот и в Индии в том числе. Так что нравится нам жадный Билли или не нравится, но заслуги его да. отрицать глупо.
Да, винда от нас никуда не денется в обозримом будущем.
Да, да. Ну и на этой позитивной ноте будем заканчивать.
Да. Как обычно, мы благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Льву Дмитриеву, Дмитрию Котловскому, Виткус, комраду с ником Acid Burn, комраду с ником ГТГТ, и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Рутинно напоминаем, что те, кто подписаны на нас на спонсоре и на Патреоне, получают больше подкаста, дополнительные эпизоды и всякое такое. Поэтому, если вы не подписаны, приходите, подписывайтесь. Там куча всего дополнительно есть. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, запрещенный... Нет, запрещенного уже нету. Разрешенный везде пока что Телеграм. Приходите и туда, там тоже разные интересные вещи происходят. Ну и, Домнин, у тебя 14 декабря выступление.
Да, 14 декабря в 14 часов. Было бы здорово, если бы еще в доме номер 14, но, по-моему, там другой адрес. На библиотеке имени Ленина пройдет лекция по истории колониальных империй, про то, как там захватывали Ямайку и пиратили испанцев, как Людовик XIV облысел и стал носить парики. Вот, а в Англии то свергали королей, то обратно сажали, то опять свергали. И, в общем, как это все отразилось на дальнейшей жизни на планете. Приходите, будет весело. Билеты на mediomoda.ru.
Да, да. Ну, а мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 581-й выпуск подкаста «Хобби Токс», и с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока!